Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах, не забывайте. И сегодняшний выпуск мы посвятим феминитивам. Самый первый выпуск подкастов «Знаем толк» мы тоже посвящали феминитивам, то есть мы на эту тему уже говорили. Но дело в том, что, во-первых, на эту тему можно сейчас говорить бесконечно, потому что действительно в обществе она широко обсуждается и постоянно открываются какие-то новые глубины. А во-вторых, вышла совсем недавно, на днях, книга под названием «Как называются женщины». И автор этой книги Ирина Фуфаева, научный сотрудник лаборатории социолингвистики РГГУ, с нами сейчас на прямой связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
А вы давно начали работать над этой книгой? Еще, как знаете, как говорят, еще до того, как это стало мейнстримом.
Ну, вот по мере того, как это становилось мейнстримом, шли сетевые дискуссии, в которых я не могла не участвовать, там, не встревать, еще не зная, что это работа над книгой. А потом стало постепенно ясно, что это вот она и есть. Что книга уже, так сказать, зреет, и вот так вот она и написалась.
То есть вы предугадали какие-то тренды?
Скорее, просто я не могла не встревать в дискуссии, когда я видела, что да, что вот в интернете кто-то не прав, что люди отождествляют, например, пол и грамматический род там и так далее. Скорее, вот у меня такие вот куски в виде постов там или комментариев появлялись, ну а затем вот... Наверное, я участвовала в этих дискуссиях, ну, это было, может быть, там, 3 года назад, да, когда они шли в более узком кругу, но так получилось, что я была вовлечена в эти круги.
А что вас особенно возмущало? Вы говорите, вы не могли пройти мимо каких-то высказываний.
Очень многое. Например, андроцентричность русского языка декларируется, аргументируется это... Ну, какими-то чисто грамматическими фактами, с отождествлением грамматического рода, что вот раз грамматический род, значит, это все о мужчинах, да, если грамматический род мужской. Это не так. Например, то же самое название врач, да, врач как название профессии, раз это существительное мужского грамматического рода, значит, это обозначение исключительно мужчин. Это не так, хотя бы потому, что есть ряд существительных женского грамматического рода, которые называют и мужчин, и женщин, как мы знаем, ну, личность хотя бы.
То есть получается, что вы спорили с теми, кто за феминитивы?
Да, и, конечно же, против. То есть с обоими лагерями я спорила, да, с обоими лагерями. Я реагировала не на... Ну, какие-то политические ассоциации, да, на наивно-лингвистические представления, на новые мифы, ну, вот на такую своего рода задорновщину, что ли, связанную с феминитивами, которая начала на эту тему нарастать.
А какие мифы вы назвали бы главными? Миф, вот сейчас какие мифы, связанные с феминитивами?
Ну, мне кажется, такой самый главный миф – это то, что вообще вот язык можно заставить поменяться. Вот можно принять какое-то решение, допустим, по поводу феминитивов. Об обязательности, например, феминитивов, об их официальном статусе, допустим, написании их в дипломах, вот то, что я встречаю, да, и мановение волшебной палочки, русский язык изменится, и не будет тех противоречивых трендов, которые сейчас в нем наблюдаем, и все станет вот... Или наоборот, запретить феминитивы. Например, вот высказывалось такое предложение объявить все существительные названия профессий существительными общего рода. Вот мы это делаем, мы поменяем грамматики, и все. Мы начнем говорить «это и врача», там, «это и политика», «нашей начальника», да, вот потому что все эти слова будут существительными общего рода.
Но да, нет. Это как немножко звучит «чей туфля моё».
Мы еще этого не можем, да. Такая тенденция есть. Мы, допустим, спокойно говорим «моя врач». Мы спокойно говорим, там, моя эндокринолог, да, профессор рассказал в совершенно литературных текстах, в новостях такое пишет, или там депутат объявила, но в косвенных падежах еще нет, еще мы не можем вот так вот говорить. Хотя примеры такие есть, но они не массовые. Я стала следить за собой, я слышу, что да, у меня в устной речи, оказывается, мелькнуло там... Захожу к одной нотариусу, захожу к другой. Но вот я совершенно бы не сказала, что это массовые примеры.
Да, это очень интересное наблюдение, я об этом никогда не задумывалась. Действительно, мы можем сказать о женщине «мой нотариус», но при этом мы вряд ли скажем «к моей нотариусу».
Да, во всяком случае, если мы это увидим, то это нас немножечко так зацепит, наверное. Я такие контексты вижу. Рейтинг этой блогера для меня опустился ниже плинтуса. Вот я цитирую то, что я увидела в социальной сети. Но это не массовые все-таки контексты. Наверное, они какую-то вот говорят о тенденции. Ну, именительный падеж, он самый частотный. Да, вот в именительном падеже для нескольких слов произошла такая нормализация, да.
Да, но вы знаете, что я могу сказать не только как филолог, но тут прежде всего как журналист, что мне, например, почему были бы удобнее феминитивы в каких-то случаях. Вот, например, мы видим заголовок, там, например, я придумываю сейчас, известный режиссер и легендарный продюсер поженились в Голливуде, и мы не понимаем, а о людях какого пола идет речь. То есть, может быть, это однополая пара, а может быть, нет. И поэтому нам вот в таких случаях нужен феминитив, чтобы понять вообще, а кто поженился-то, если это действительно разнополые люди.
И вы абсолютно правы. И, конечно, в контексте женитьбы и разводов, кстати, да, нужны феминитивы именно в заголовках. Да и вообще не только в этих контекстах. Просто в заголовках часто все-таки это какая-то маленькая характеристика, там, героини, да, о которой идет речь. И это, в общем-то, источник феминитивов такой серьезный. Именно заголовки. То есть я вижу, что, например, участковая, вот в значении участковый полицейский, вот участковая, женщина участковой Орловская прославилась в отрицательном смысле, в новостях везде прошло, почти везде это было... участковая, там, задержанная и так далее. Вот. И в других случаях часто, да, часто используется, потому что заголовок – это еще такой минимальный текст, каждая буква на вес золота. Имя, которое могло бы нести информацию о поле, оно часто уже не влезает в заголовок, поэтому водительница, там, исследовательница, пилотесса даже, очевидица.
Вы знаете, я буквально позавчера наткнулась на дискуссию в Фейсбуке. Вот мы начали с того, что люди очень горячо спорят о феминитивах обычно и любят высказываться на эту тему. Вот я встретила высказывание такое гневное по поводу, приуроченное к 9 мая, что ну что, вот вы любительницы, сторонницы феминитивов и сторонники, вы же не назовете на свою бабушку ветеранкой, это было бы для нее оскорбительно. Ну и, естественно, под этим постом развернулась оживленная дискуссия с элементами хамства в адрес друг друга. Что можно сказать о слове ветеранка? Оно было бы оскорбительно действительно для чьей-то бабушки?
Я вообще очень благодарна за этот вопрос, Ксения. Вот как у нас дела с ветеранкой? На мой слух сейчас, вот именно сейчас, это не очень хорошее слово, да, вот ветеранка. Я так понимаю, что издержки суффикса «ка», который самый нагруженный суффикс в русском языке, ну, точнее, у него много омонимов, суффикс «ка», который уменьшительный, суффикс «ка», который образует, ну, вот такие универбаты типа «мусорка», и так далее, удаленка, запрещенка, кондитерка.
Молочка.
Молочка, конечно, да, в русском языке. Потом этот отглагольника, там, стрижка, остановка и так далее. Вот мне кажется, из-за этого вот этот риск постоянной амонимии с чем-то неодушевленным, ну вот, например, ювелирка, ювелиркой сейчас называют и отрасль ювелирную, и изделия ювелирные, и мастерской, и даже... ювелирка мне осталась, говорят о статье. Я так все в целом сделала, допустим, перевод, осталась ювелирка, то есть ювелирная работа. И в то же время в феминистических кругах я вижу феминитив ювелирка, и он может в одном контексте сочетаться с ювелиркой, то есть изделиями, то есть творчеством этой самой ювелирки. Конечно, это неудобно, дискомфортно для людей, наверное, которых так называют, если у них нет сильной какой-то мотивации. Такой
да,
делать.
Вот эта амонимия, она создает, она стала поводом и для шуток, в том числе не совсем приличных. Ходила по интернету шутка о том, что предложение, фраза «актер вошел в гримерку» теперь приобретает другой смысл.
Совершенно верно, да, гримерша, конечно, конечно. Столетие, наверное, уже гримерша, да, насчитывает слово. И вдруг вот этот вот экспансия суффикс, значит, она вот рождает вот эти вот, вот эту амонимию и вот эту двусмысленность, и вот эти каламбуры. Значит, вот что с ветеранкой. Ну, я так понимаю, что вот это вот не очень приятные сейчас какие-то фонетические ассоциации, это опять-таки издержки суффикса «ка», При этом, во-первых, надо сказать, что в XIX веке это совершенно обычное слово. И мы видим ветеранка газетного дела, мы видим ветеранка русского революционного движения, Брешко-Брешковская. Это начало XX века, это вот такая дореволюционная печать. Ветеранки аболиционизма, ветеранки театра. Очень много ветеранок сцены. Ветеранки сцены – это прямо вот такое вот устойчивое выражение. А в XX веке, то есть слово нейтральное, да, в XX веке оно становится все менее нейтральным. И в национальном корпусе русского языка несколько вот аксионовских, ироничных таких примеров. Обязательная ветеранка, там суетная светская ветеранка. Этих очень мало, 4 всего лишь употребления. И одно из этих 4, опять мы видим, совершенно нейтральное. А что это такое? А это спортивная сфера. Это 2002 год, совершенно обычный такой спортивный материал в «Известиях», испанская ветеранка. И у нас сразу вот как-то, опять-таки, как по мгновению волшебной палочки, переключается как-то, вот мне кажется, восприятие, что вот когда это спорт, это нормально, потому что в спорте это опять такая сфера феминитивов. У нас есть в спорте бегони, прыгони, борчихи, гребчихи. Это необходимо, и мы как-то вот понимаем, да, мгновенно, что да, это спорт, здесь это важно. Пол принципиален. Одноклубницы, там все. И вот, пожалуйста, у нас достаточно много действительно вот в такой специфической сфере. Там какие-то запасные игроки, которые заняли место ветеранок и так далее. То есть слово «ветеранка» осталось нейтральным, только как, ну, наверное, это можно сказать, профессиональной в спортивной сфере.
То есть к ветеранам войны оно просто по отношению к ветеранам войны оно не употребляется, и поэтому людей коробит, если так говорят.
Коробит, коробит. И более того, я вижу, что в 80-х годах его квалифицируют как просторечие. А в литературе оно уже в кавычках появляется, как речь персонажей, таких, может быть, не очень грамотных. Слово съехало, что, в общем-то, такая типичная история, из нейтральных в просторечные, а просторечие у нас ассоциируется с пренебрежительностью.
А обратный процесс возможен?
Обратный возможен, конечно. Коннотации меняются, естественно. Но тут накладывается вот этот вот суффикс «ка» с его издержками, с его многозначностью. И вот тут, конечно, трудно пробиться уже вот этому образованию забытому, да, ветеранка, в условиях вот таких вот. Потому что я вижу и шапку-ветеранку, ну и вообще вот этот фон. А кроме того, понимаете, это как бы фонетические ассоциации тоже тут рулят, что называется. И вот для этого в финале «амка», да, то есть много таких слов типа «хулиганка» и так далее. Достаточно. Это обратному словарю посмотреть. Интриганка, самозванка, оборванка. Как-то вот так вот получилось, да, что вот их довольно много.
Многим кажется, что какая-то в этом есть оценочность. Вы вообще много пишете в книге именно о реакциях людей на те или иные названия женских профессий. Вот что пишут в соцсетях, что раздражает людей в названиях женских профессий? Ну, про суффикс «ка» мы уже сказали, а что еще?
Раздражает употребление феминитивов как таковых, как образование неофициальных. Но вот это вот, я думаю, такое заблуждение тоже, потому что люди как-то отождествляют бюрократический язык и язык литературный. Много лет существует тенденция ориентации на бюрократический язык. Ну, у носителей, может быть, не самых искушенных этого самого литературного языка. Ну, то, что отмечал еще Чуковский, да, канцелярит, вот как-то кажется таким каким-то надежным оплотом, может быть, силы такое государство, да, вот.
Источником нормы.
Источником нормы и чем-то таким, вот, да, что я вот тоже причастен к, да, ну, вот эти вот все несклонения топонимов на «ова» и на там типа «одинцова», за которые бьются сами местные жители. Uh-huh. Вот. И пишут петиции такие, не надо нас склонять. Источник бюрократический, да, бюрократический вот этот язык, где это правильно, правда важно, правда важна унификация, но это такой вот отдельный особый подязык. И там, конечно же, действительно, я думаю, не нужны феминитивы, потому что есть профессия там, ну, архитектор, да, это профессия, это специальность. Есть в бланках каких-то официальных.
Да,
там,
в каких-то каталогах и так далее.
Да, или мы, например, заключаем договор купли-продажи, но мы именуемся там исполнителем, мы именуемся продавец. там, если мы что-то продаем, да, покупатель, тут не нужно дублирование. Чем меньше дублирования, тем лучше.
Но есть публицистические тексты, и журналистские тексты, публицистические, литература, там то, что мы пишем в соцсетях и так далее.
Конечно, конечно. То есть, и если ориентироваться на тексты художественной литературы, на публицистику, конечно же, там вот мы с вами отмечали уже, что в заголовках феминитивы. Журналисты даже рождают так хорошо, рождают вот именно по этой причине, что им нужно сделать какой-то заголовок емкий, информативный. Ну вот пилатесса, например, я считаю, что это появилось, видимо, как раз вот в заголовках.
Мне, кстати, кажется, это не очень удачным феминитивом, потому что у меня какая-то ассоциация с пилатесом возникла.
Ну вот видите, как трудно новому образованию. Оно должно быть очень однозначным, сразу понятным. А вот у кого-то есть свои вот ассоциации, вот пилатес. Пока оно, так сказать, пробивается на свет, а уже есть какие-то омофоны в данном случае.
Может быть, поэтому русскому языку так сложно, потому что именно у нас очень много вот этих омонимов, омофонов, а в других языках не так. Ну, во французском-то что там делать? Феминитивы очень легко образуются. Есть суффиксы специальные, и как-то это легко. Их, кстати, узаконили уже французская академия, которая обычно очень консервативно их все-таки узаконила.
Ну, вы знаете, вот русскому языку трудно. Когда есть мотив, действительно такая вот
потребность,
яркая коммуникативная потребность, да, то все равно будет слово образовано, несмотря ни на что, естественным образом. Ну вот как вот эти вот школьные феминитивы, да, вот детям надо как-то учительниц называть, да, и совершенно никто не задумывается, эти названия рождаются там и математичка, и живут в языке, и вообще даже вот этот суффикс «ичка» родился.
Да, математичка, физичка, химичка, мне бы в голову в школе не пришло про химичку сказать «химик».
И даже там, где нет вот этого «ик» конечного, тут математик, математичка, это тоже с суффиксом «к». Вот «ик» превращается в «ич» в данном случае. Но вот географичка, где нет никакого у географа суффикса «ик», это уже суффикс тут «ичка» целый, географичка, русичка, биологичка. И вот я вижу, что тоже в соцсетях, в обсуждениях, когда появляются какие-то особенные специальности, ну, например, астрономия, преподавательница астрономии, ее, конечно же, называют астрономичка. Uh-huh. Преподаватель экономии – экономичка. Это реже просто бывает. Мало таких предметов, да, не в каждой школе, но как только они появляются, сразу…
По аналогии.
Никаких... Да, 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 да. То есть где-то, вот, как я говорю, внутренний лингвист, у нас где-то там хранится база данных, и все вытаскивается.
Вы пишете в книге о том, почему для жительниц и представительниц национальности, жительниц тех или иных городов, стран, феминитивов много, а для профессии их мало. Почему так произошло действительно?
Несколько причин, да. Во-первых, что такое название жительниц городов и так далее. Это лексика, которая очень мало известна. Ну, мы знаем москвичек, и мы знаем одесситок, мы знаем минчанок, рижанок там каких-то.
Парижанок.
Парижанок, безусловно. Ну, а больше нам как бы и не нужно остальным пользоваться ежедневно или хотя бы там раз в год. Боже упаси, как зовут, называют жительниц Барнаула, Уфы, а тем более каких-нибудь районных центров или деревень не знают в других областях, да, в других районах, наверное, не знают. Поэтому спокойно люди пользуются на самом деле несколькими такого рода словами, да, вот для своих. Вот
обычно вот Кривой Рог у всех вызывает вопросы. Но это мы посвятим отдельную передачу этому. А пока, если кто-то заинтересовался, предлагаю вам как задание выполнить, как зовут жительниц Кривого Рога, как называют. Найдите к следующей программе.
То есть потребность очень невелика, и она ограничивается, на самом деле, вот какими-то там несколькими известными такими вот названиями, типа там минчанка, рижанка, парижанка, и своим вот названием, которое каждый сам про себя знает. Да, я нижегородка, я амичка, я барнаулка или барнаулчанка. В общем-то, сейчас вот есть такое тоже явление, что когда есть какой-то топоним, а мнемичный феминитив, ну вот барнаулка, речка, да? Угу. Есть тенденция заменять феминитив с суффиксом чанка, типа барнаулчанка.
Да, разделять.
Вот. Угу. Отстраиваться вот не нравится нам амонимизм чем-то неодушевленным. люди про себя знают. Я нижегородка, я амичка, я заволжанка, я живу в городе под названием Заволжье. Остальные будут путаться, если попросить их назвать, как называются женщины, которые живут в Нижнем Новгороде, и мужчины тоже. То есть неважно, речь идет о феминитиве или о просто названии жителя. Это все это лексика такая для своих, по большей части. Поэтому вот это один фактор того, что тут с феминитивами нет проблем, потому что они где-то там внутри образуются и используются, так же, как и вообще название жителей. Второй момент – это то, что вот профессия – это профессиональная сфера, конечно же, конкурентная. Мне нужно подавать себя как можно лучше, наиболее выигрышно. И именно поэтому, вообще говоря, название профессий – это лексика достаточно сменяемая. Ну, например, название профессии парикмахера, человека, который стрижет, как-то оформляет волосы, бороду, да, оно менялось за последние столетия много раз. И возгущался еще Сумароков, там, какая нужда вместо бритовщик там говорить что-то другое, да. Бритовщик – старинное название, кто его помнит, да. И кто помнит цирюльник, уже почти никто не помнит, или там куафер. Ну вот сейчас мы знаем слово «стилист», в общем-то, да?
Да.
Парикмахерам больше нравится стилистом себя называть, да, чем даже чем парикмахером. Уже и парикмахер как-то не очень. Ну а парикмахерша тоже не нравится. Женщине не нравится называть себя парикмахершей, ну, по ряду причин, да. Ей хочется название более официального, более престижного. И вот в этой профессиональной сфере, ну, мы знаем мнение, да, Цветаевой и Ахматовой, бесконечно тиражируемое. То есть нечто более официальное, нечто более престижное, вот востребовано как такое самоназвание, прежде всего, было. И в этом причина того, что были вытеснены феминитивы из профессиональной сферы. Почему забыла слово «авторша»? Почему мы сейчас, ну, хватаясь за голову, многие видим вот эти новые феминитивы на «ка», да? И «геройка», и «мастерка», как феминитив от «мастер», и
«авторка». Ну, «авторка» стала вообще символом движения за феминитивы в русском языке.
Стала «авторка» неожиданно там в последние годы. При том, что слово «авторша» почти два столетия, а «героиня» там, ну, в 18 веке заимствование, вот, «мастерица» 16 век, уже есть слово «мастерица», а тем не менее вот не нравится людям, так сказать, идеологически мотивированным женщинам, и вот появляются вот эти вот какие-то такие вот новые конструкции.
Но я думаю, что это еще происходит под влиянием других языков, потому что, например, в польском и в украинском, а это страны, которые близки к России, географически чисто, там феминитивы как раз на «ка» очень прижились, и там они звучат естественно.
Конечно. Ну, то есть, что получилось? То есть, сначала феминитивы как-то стали забываться и оттесняться. И получилось так, что вот какое-то молодое совсем поколение, оно просто не знает этих слов. Оно не знает слова поэтесса, не знало героиня, там, авторша, редактриса и так далее. Просто вместе с другими словами русского языка, которые оно тоже не знало, ну, скажем честно, оно не знало и этих слов. А далее они вовлекаются в какую-то, видимо, ну, совместную активность какими-то восточноевропейскими, там тоже вот аналогичными активистами. Обнаруживается вот эта феминитивная тема, и феминитивы переносятся, готовы, что вот якобы в русском языке феминитивов нет. Что-то такое, новация какая-то. Вот сейчас мы перенесем польский, например, феминитив, вот это авторка, поэтка. И у нас наступит все счастье.
Ну, подводя итог, что можно сказать? У нас, как я понимаю, много очень ресурсов в русском языке для образования феминитивов. Какие-то феминитивы уже существуют десятилетиями, даже столетиями, но они забылись. Какие-то можно вполне образовать, потому что суффиксов полно для образования феминитивов. Но что надо сделать все-таки, чтобы во всем этом разобраться? То есть надо как-то выбрать нужные суффиксы или что?
Ну вот это тоже очень хороший вопрос, потому что, ну вот, наверное, еще один миф о феминитивах, что нужно выбрать нужные суффиксы. Да, действительно, крайне богатая словообразовательная категория, она насчитывает, ну вот, десятки, вот три десятка суффиксов. Но все эти суффиксы, они делят, так сказать, вот эту поляну феминитивов очень тонко, очень тонким образом. не хаотично соединяются действительно с основами, ну, прежде всего, по звучанию конечного слога основы, да, а по очень тонким правилам, из которых не все даже известны вот лингвистам. Например, вот эта типичная реакция на слова типа авторка, редакторка, кураторка и так далее, что они коробят, что от них там сжимают горло. Оказывается, вот такая закономерность есть в русском языке, что с безударным последним слогом типа «ор», «ер» не соединялся никогда суффикс «ка». Вот, таких слов не было в русском языке, только с ударным. С ударным еще соединялся пионерка, но и то суффикс «ша» чаще в этих случаях использовался. А с безударным только на «ша». Поэтому было кондукторша, но вот кондукторки не было. Или там парикмахерша та же. И вот много-много таких вот каких-то неявных закономерностей, которые сами собой создались. И не может, то есть механически вот это вот как-то образовывать нет. Боюсь, что нет. Естественным образом, ну вот как мы с вами говорили, как дети там образуют эти школьные феминитивы, это очень легко, потому что это спонтанный процесс, потому что это речевой процесс. Мы вот когда говорим, мы делаем это спонтанно. И у нас все получается. Если бы мы выбирали каждое слово или синтаксическую конструкцию каждую бы выбирали, то мы бы говорить не смогли. Как не смогла многоножка ходить, когда она стала думать, какую ногу ей выбирать. И также, когда мы начинаем думать, как мы нам произвести слово, ну, примерно вот тоже получается. Получается такое, которое не нравится там очень многим, которое коробит, и оно так, действительно может амонимичным быть, другим словом. Или же, ну, ничего просто не получается. Честно говоря, я думаю, что надо как-то рождать, как это, собственно, и происходит в языке, как всегда рождаются слова. Они рождаются незаметно, они образуются, и затем отбираются или не отбираются. И феминитивы точно так же. Ну, вот я приводила пример. Сеошница. Оказывается, вот называют специалистов по SEO, если это женщина, то это очень легко называют люди сеошницами. Или вот взять мету движение появилось, без тени сомнения называют метушница, да, метушница. Феминитив родился, ничто ему не помешало родиться. Никто не думал при этом,
но что он рождался. Но он немножко оценочный и негативно.
Все-таки оценочность, она к суффиксу не относится, конечно. Начальница там и так далее.
Я имею в виду, метушница – это оценочное слово. Так скорее скажут те, кто не очень любит представительность движения мету.
Но это не из-за суффикса, это из-за мету, да. И вообще, как бы, феминитивы часто так маркируют неодобрительные отношения. Это вот еще Ася Казанцева заметила, что те, кто хорошо к ней относится, называют журналистом, а плохо – журналисткой. Вот такое тоже бывает. Такой шейминг с помощью феминитива. Все-таки что-то нам нужно как-то, практические какие-то рекомендации, я понимаю, дать. Есть слова, уже родившиеся, да, просто вот, мне кажется, их надо использовать, те, которые есть. То есть смотреть как-то, что уже появилось. И появилось, причем до вот этих идеологических мотивов. То есть более-менее само. Ну, по корпусу национальному русского языка, по словарям. В словарях много всего. И их использовать. И не обязательно совершенно, вот это, мне кажется, очень ложная идея, тоже заблуждение, образовывать, пытаться от каждого слова там «член» обязательно должен быть какой-то феминитив. «Творец» – какой-то феминитив. Не получается, но мы все-таки образуем там «боец». Это совершенно не нужно. Мы знаем, что супплитивные формы даже грамматические есть в каждом языке. «Ребенок», «дети», там «идти шел». И, конечно же, вот, например, у слова «творец» есть синоним «создатель». Почему «создательница» или «созидательница», если нужна возвышенная коннотация, это давно прижившиеся в русском языке слова, или «участница», как «участник», как синоним слова «член».
То есть мы можем дать такой совет, сделать такой вывод, пользоваться теми богатствами языка, запасами, которые уже есть, а мы их часто не замечаем.
Сокровищницей, да, я бы сказала, конечно. Я обнаружила, что вообще, конечно, феминитивы – это самая богатая, наверное, словообразовательная категория русского языка, просто по количеству суффиксов, способов образования. В русском языке феминитивы совершенно не обязательно должны образовываться от существительного мужского рода, например, Вполне они могут образовываться просто от глагола, например, вязать, вязальщица. Это и сокровищница просто такая вот по количеству, по объему лексики. Их очень много. Этих слов очень много, тысячи на самом деле, да.
В общем, быть внимательнее к языку и не пренебрегать тем, что в нем уже есть. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что с нами на связи была Ирина Фуфаева, научный сотрудник лаборатории социолингвистики РГГУ и автор книги «Как называются женщины». Я Ксения Туркова. Вы слушали подкаст «Знаем толк», и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи!